Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Взгляд Торы на корень арабо-израильского конфликта». Постараемся, насколько это можно сделать, не преисполнившись эмоциями, хотя, в общем, в такое время это вполне допустимо. Итак, мы изначально планировали совсем другую лекцию в этот день – «Сотворение мира», поскольку еврейский народ начинает изучение Торы и сотворение мира – тема, которая нам необходима для того, чтобы понять, в каком мире мы живем, для того, чтобы можно было себя как-то приспособить к требованиям мира, согласно его сотворению, Творцом. Но жизнь распорядилась иначе, и поэтому сегодня нам более актуально поговорить о арабо-израильском конфликте. Тора начинается с главы Берешит, наша недельная глава Берешит. «Ради первых», как то сказано, «ради первых Всевышний сотворил небо и землю, ради народа Израиля и ради земли Израиля, которые являются первыми». Как раз в этом, собственно, и заключается спор между евреями и арабами. Но понимают они это совсем по-разному. То есть евреи и арабы, мы как-то это очень по-разному все понимаем, что означает быть первыми в этом мире в аспекте служения Богу. Не первыми в материальных каких-то достижениях, что обычно мешает людям мира, а именно еврейское богатство, еврейский успех в жизни, это люди мешают, но быть первым для нас имеет совсем другое значение, как и для арабов. В этом случае мы одинаковы. А именно быть первым в аспекте завета с Богом. Сегодня 10 октября 2023 года, практически начало еврейского 5784 года, 25 Тишри. Прошло 3 дня со страшной резни, которую устроили убийцы террористической организации «Хамас» на юге Израиля. В праздник Симхат Тора тысячи вооруженных террористов «Хамаса» порвали забор, отделявший сектор Газа, и захватили более 20 поселений и 10 военных баз в Израиле. Зверски убили более 1000 евреев, надругались над их телами и похитили неизвестное до сих пор количество. Такого не было в истории государства Израиль. Президент Израиля отметил, что со времени катастрофы европейского еврейства в один день никогда не погибало столько евреев. Арабы показали себя, если бы у них была возможность, они бы уничтожили всех нас. В результате началась война, началась мобилизация. Израиль – это не та страна, из которой бегут во время войны. В течение суток в части для мобилизации прибыло более 100% людей, получивших повестки. Один мой сын уже мобилизован, находится на границе, готов выступить по приказу. Кстати, в Израиле солдаты в основном уважают своих офицеров. Во всяком случае, мои дети так говорят, мои дети, которые служили в армии. И офицеры израильской армии идут в бой первыми, поэтому так много их погибло за эти 3 дня. Другой мой сын ожидает повестку в спецназ Гевате, находясь сейчас за границей. Он 2 месяца назад закончил срочную службу в разведке танковой дивизии Южного округа, как раз сектора Газа, и в течение года обычно не берут в армию солдат, которые освободились после срочной службы, и их не берут, но они все, вся их плуга, вся их рота требует, соответственно, быть призванными. И мой сын, в случае, если это произойдет, он является главным фельдшером роты. Он, соответственно, собирается вернуться из-за границы для того, чтобы присоединиться к своим солдатам. Сегодня получил фотографию от другого сына, который уже призван. Поделюсь с вами фотографией. Лица, к сожалению, показать вам не могу, потому что вот только в таком виде, поскольку это очень-очень специальный старший сержант спецназа, который находится на севере Израиля, на границе с Ливаном. И по его ботинкам, которые относятся к парашютистам, вот эти красные ботинки, ботинки парашютистов, можно судить о том, чем он занимается. Он мне предупредил, что я не могу показать его лицо из-за того, что он очень специальный старший сержант специального подразделения и к тому же военный фельдшер. Итак, мы, соответственно, готовимся. Мой зять, военврач, в запасе был призван на базу морского флота. Ну и более-менее такая ситуация сегодня у всех. Мы в шаббат праздника Симхат Торы ничего не знали о происходящем, только молились под звуки сирены, взрывы ракетов, раздававшиеся со всех сторон. И, честно признаться, могли бы догадаться, что даже по нам стреляют. Я живу под Иерусалимом, в 100 километрах, то, видимо, произошло что-то серьезное. Но мы почему-то, я и другие люди, почему-то мы не почувствовали, что что-то очень серьезное происходит. Итак, евреи, арабы, двоюродные братья, потомки Ицхака и Ишмаэля, евреи за мир, арабы за смерть, убийство, гибель, насилие, воцарение ислама – это исторический факт, который повторяется из поколения в поколение. Доводы в пользу того, что это плохой ислам, тот, который в Израиле, ислам плохой, есть хороший, и граждане Израиля в целом не принимают, потому что этот ислам Хамас – это и есть настоящий ислам. Может быть, есть где-то какие-то добрые, но настоящий ислам – это вот именно такой, как у нас в земле Израиля. Мы видим, что с древних времен нас предупреждали о том, что наступит такой момент, когда это произойдет. И сегодня в рамках нашей весьма теоретической лекции, свободной от эмоций, мы приведем первоисточники, который будет об этом говорить. Поэтому давайте попытаемся познакомиться с первоисточником. Моя лекция предназначена исключительно для евреев, заинтересованных в знании божественного учения. Но поскольку я буду слушать враги и прочие недалекие люди, незнакомые с Торой и с методом ее анализа, то я подчеркну, что в основном сегодня я приведу две главы из Торы, практически без комментариев, без разъяснений. Оно станет естественным образом понятно, все станет естественным образом понятно. А Тора является священным писанием для всех народов, соответственно, исповедующих одну из трех религий, то, что актуально в Европе, поэтому все злопыхатели, которым это не понравится, моя лекция исламу точно не понравится. Поэтому все эти злопыхатели, язычники и прочее, они должны будут понять, что речь идет о Торе, которая является святой для естественно, евреев, а для христиан чисто теоретически, реально они не соблюдают ничего из того, что там написано, книгу святой все-таки называют. Ну и для ислама она как бы тоже святая. Итак, давайте начнем с того, что мы пребываем сегодня в трауре о столь многих душах солдат и гражданских лиц, жестоко загубленные дикарями человеческими. Да утешит вездесущих близких погибших. Практически у каждого в Израиле есть родственник или знакомый, потерявший близкого или целую семью. Потомков Ишмаэля Тора называет дикарями человеческими. Так называет Тора. Это не я определил, а Тора, глава Берешит, книга Берешит, глава 16, стих 12. Пророчество о том, что Ишмаэль, потомок Авраама, будет дикарь-человек. «Вегу ие пера Адам», он будет дикарь-человек. «Ядо бехоль вядкольбо, вальколь, вальпне колиха вишкон». И будет он дикарем человеческим, его рука против всех, и рука всех против него. И перед лицом всех братьев своих будет жить. Дикарем человеческим. «Пере Адам» на иврите. Обратите внимание, что на иврите есть такое железное правило о том, что прилагательное всегда идет после существительного. Пере Адам. Слово пере, оно на первый взгляд прилагательное. Адам – человек существительный. Пере – дикарь, дикий человек. Тогда, исходя из этого принципа, Тора должна была бы написать Адам – пере. Она пишет пере – Адам. Объяснение этому крайне простое, что на самом деле слово «пере» «дикий» не является прилагательным, а является существительным. А именно, будет он дикарем, а вот каким? Адам, человеческим. То есть главное, что определяет, это дикарство. Потомок Авраама, Ишмаэль, наш враг, будет дикарем. Так написано в Священном Писании. Еще раз, если злопыхатели до этой лекции доберутся, то книга Берешит, Бытие, глава 16, стих 12. Так Тора называет ишмаэльтян, которые ислам придумали. И отдельный вопрос будет, зачем нужно придумывать ислам, ведь они утверждают, что они являются потомками Авраама. Более того, Ишмаэль является старшим братом, старшим сыном Авраама, и в такой ситуации они как бы утверждают, что они продолжают завет Авраама. Зачем тогда придумывать ислам 1400 лет тому назад, когда они ведут свое происхождение от Авраама и утверждают, что они как бы абрамисты? С чего начинается арабо-израильский конфликт? С беременности Агари, матери Ишмаэля, еще до его рождения. Всевышний заключает завет с Авраамом, выводит его за пределы влияния звезд и говорит, что у него будет ребенок, продолжатель пути. Итак, 16 глава книги Берешит, сказано следующее. А Сара, жена Авраама, не рожала ему. У нее была рабыня-египтянка по имени Агарь. Медраш рассказывает, что Агарь, рабыня Сары, была ни много ни мало дочерью египетского фараона. И оказалась она в рабстве не потому, что экономическое положение Египта в тот момент было тяжелым, и царь был вынужден в рабыню продать свою дочь. Принцесса Агарь, соответственно, увидев величие Авраама и увидев величие Сары, предпочла быть рабыней в доме Авраама, нежели чем госпожой во всем Египте. Это признание величия еврейского народа, признание его духовности. Что происходит дальше? Сара бесплодная, написано, что и было. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь лишил меня плодородия, войди же к рабыне моей. Может быть, у меня будут дети через нее». И послушался Авраам голоса Сарай, и взяла Сарай, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Канаанской, и дала его Аврааму, мужу своему, в жену. Сара выступает с предложением, поскольку она бесплодна. Сара говорит и видит, что Агарь достойна того, чтобы родить, в данном случае Ишмаэля, пращура арабского народа. Она достойна родить такого сына, который действительно будет достоин быть продолжателем завета Авраама, завета Торы, завета духовности, завета величия. То есть с точки зрения Сары и с точки зрения Авраама, Ишмаэль родится у Агари, и он действительно будет наследником завета Авраама. Только дальше что-то пошло не так, и Тора нам описывает, что. Итак, еще раз, в самом начале, изначально Агарь предпочла именно завет Авраама, нежели чем жить по-египетски. А в Торе, в Йом-Кипур, мы читали, что Всевышний говорит: «Только не живите так, как египтяне, и так, как канаанцы, в землю которых вы приходите, не живите». Это нам Тора рассказывает непосредственно в Йом-Кипур. Мы об этом читали в Минху, в Йом-Кипур. Итак, начнем с того, что у Ноха было трое сыновей: Шем, Хам и Ефет. И Нох дал им очень разные благословения, которые предрекли их существование, их историю, вклад в историю, в цивилизацию. Сказал Нох: «Ваяфте луким леефет», и даст Бог красоту, простор, гармонию Ефету. Яфет – старший брат, от которого, соответственно, появляются все вот эти европейские народы, Греция и прочее, прочее, прочее. Ну, главным сыном, соответственно, Яфета является Яван, Греция. Дальше сказано, что Хам, тот сын, от которого Египет происходит, будет Эвед Ламо, будет рабом для своих братьев. И сказано в Ишкон Беугалей Шем, что Бог будет пребывать в шатрах Шем. Итак, Шем, с ними Бог, Яфет, Европа, развитие цивилизации. А по поводу того сына, который из Египта, сказано, что рабом рабов будет он для братьев своих. По какой причине? Потому что видит Нох, что третий его сын, Хам, который горячий, его название горячий, он тот, кто будет в Египте, он тот, кто будет в, соответственно, весь африканский этот континент, короче говоря, чернокожая, жизнь которую значит, ну вот именно так они живут, согласно значимости их жизни. Короче говоря, видит он, что им требуется, этим жителям Африки, требуется быть учеником у обоих своих старших братьев, у Яфета в аспекте цивилизации и культуры, и у Шема в аспекте религии, иначе они разнесут этот мир просто в клочья. Так определил Нох пращур всего человечества, тот, кто доказал правильность своего видения тем, что спасся во время Ноева потопа. Об этом как раз следующая наша недельная глава рассказывает. Итак, Агарь, обратите внимание, египтянка. Из того самого, из тех самых потомков Хама, причем главным потомком Хама является Мицраим, является именно Египет. И обратите внимание, насколько Тора является не российской книгой, не дискриминирующей книгой, наоборот. Если вдруг окажется, что этот самый представитель этого народа, о котором сказано, что он должен быть рабом своих старших братьев, если он действительно этим рабом станет, если он действительно научится цивилизации и Богу своих старших братьев, то он станет достойным, он станет уважаемым, и, соответственно, Агарь обладала таким глобальным божественным потенциалом. Она обладала способностью увидеть единого Бога и предпочла еще раз быть рабыней Сары, нежели чем быть госпожой в своем доме. Что происходит дальше? Итак, Сара бесплодна. И бесплодными были все наши праматери, все наши праотцы. Потому что Всевышний ожидает от нас, он показал нам этим, что все наше существование – это исключительно чудо. И показал нам, что мы должны не отчаиваться ни в какой ситуации, продвигаться вперед. И вошел он к Агаре. Авраам входит к Агаре, и она зачала, будущий Ишмаэль. Увидев же, что зачала, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее. Обратите внимание, как это работает. Итак, она видит, Агарь видит, что Сара не может зачать от Авраама, у нее это получается. И тут возникает у нее, соответственно, госпожа лишается уважения. Она считает себя более достойной, нежели чем ее госпожа. В этом суть конфликта, который продолжается до сегодняшнего дня. По сути, я уже все сказал. Вот это корень, это самый корень конфликта, который дальше будет только разрешаться, соответственно, на страницах Тора. Итак, Агарь перестала уважать Сару. До этого она была ее госпожой. Она училась у нее единому Богу и видению истины, и обретению истинной картины мира, исправлению качеств и прочее. Тут уже как она зачала, госпожа лишилась уважения в глазах ее. И сказала Сарай Аврааму, обида моя из-за тебя. Я отдала рабыню мою в лоно твое, как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее. Господь досудит между мною и тобой. И сказал Авраам Сарай, вот рабыня в твоей руке, делай с ней что угодно в глазах твоих. Отвечает Авраам, что она твоя рабыня. И в данном случае не имеется в виду взять плетку и начать бить Агарь, потому что евреев такого рабства не было никогда. Он говорит Авраам, воспитание рабов – это твоя функция, поэтому покажи ей свое величие, и она поймет, что нет никакой причины, чтобы госпожа лишалась величия в ее глазах. И притесняла ее Сарай, и она убежала от нее. Текст говорит, притесняла Сарай. Что значит притесняла? Комментаторы отмечают, что не было там никакого притеснения в смысле ухудшения отношения к Агаре, а те условия, которые раньше Агарь устраивали, госпожа рабыня, теперь устраивать ее перестали. Теперь ее это совершенно не устраивает. Давайте приведем повествование книги Зор, которое разъясняет, в чем суть конфликта. Для начала только определив, что мудрецы с древних времен говорили, что наступят такие времена в конце дней, перед концом дней, когда государство Израиль окажется в безысходной ситуации в вопросе решения арабо-израильского конфликта. И чем больше будут готовы им отдать, тем яснее станет, что они не являются партнерами. Мы увидим с вами повествование Рамбама в его послании в Йемен, где он будет об этом писать непосредственно. Итак, в чем суть конфликта? Книга Зор говорит следующее. «Разве рабыня унаследует госпожу свою?» Речь идет про Агарь, которая родила Ишмаэля, причинившего столько зла Израилю, господствовавшего над ним, причинившего им множество страданий, установившего им декрет об уничтожении. До сего дня они правят над нами, не давая жить нашей вере. И нет изгнания более тяжкого для Израиля, чем изгнание Ишмаэля». То есть в книге Даниила написано, что конец римского изгнания, на него наложится изгнание Ишмаэля. Это именно то, что мы переживаем с вами сейчас. Это видение Навуходоносора, видение Даниила о том, что в конце нашего подчинения римскому изгнанию будет у нас еще Ишмаэль на нас накладываться. Таким образом, суть спора, суть конфликта. Разве рабыня унаследует госпожу свою? В этом вопрос, в этом суть конфликта между нами и между арабами. Кто господин, а кто является рабом? Итак, условия, которые были у Агари, когда она была рабыней Сары, после того, как она забеременела, перестали ее устраивать. И притесняла ее сарай, то есть те условия, которые были, стали для Агари притеснительные. Ибо, обратите внимание, притеснение возникает не только, когда на тебя что-то давит, а также, когда ты начинаешь вырастать в своих глазах, и ты распухаешь, и вот эти прежние ограничения, которые у тебя были, на тебе лежали, эти прежние ограничения начинают тебя уже ограничивать, давить и тебе глобально мешать. Так что притеснение может быть внешним, а может быть внутренним. Это именно тот случай, как говорят нам наши комментаторы. И она убежала от нее. Агарь убегает от Сары. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника над горой Шур. Обратите внимание, где оказывается Агарь, сразу покинув дом Авраама. Дом Авраама был оазисом в пустыне. Она покидает дом Авраама и оказывается у источника вод в пустыне. То есть, обратите внимание, она в пустыне, но все-таки у источника вод. Источник вод в Торе всегда означает Тору. Нахождение в пустыне, место, где воды нет, место, где нет Торы, но у нее есть вода. То есть Агарь еще является человеком достойным. У нее все еще есть некий потенциал. И у источника на дороге, то есть есть некоторая дорога. Но куда дорога? Шур – это пустыня, которая уходит все дальше туда, в Египет, в сторону Египта. То есть она начинает отдаление от оазиса Авраама в пустыню туда, в сторону Египта. И сказал он, обращает, кто он? Ангел. Ангел обращается к Агаре и говорит: «Агарь, рабыня Сарая, откуда ты пришла и куда идешь?» Обратите внимание, какой важный вопрос задает ангел. Он, в принципе, актуален для каждого из нас. Откуда ты пришла и куда идешь? И она сказала: «От сарай госпожи моей бегу я». И она говорит: «Я бегу от сарая моей госпожи». То есть она признала, что сарай является ее госпожой, и говорит: «Бегу я от нее, потому что у меня произошло вот именно то, что происходит у арабов сегодня, а именно у меня произошло некая переоценка ценностей. Я считаю, что госпожой являюсь я, а не она. Я понимаю, — говорит Агарь, — арабы сегодня не понимают, Агарь говорит: я понимаю, что сарай моя госпожа, но уже вынести это не могу, меня это уже не радует, я бегу от этого». И сказал ей ангел Господа: «Возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее». Обратите внимание, руки Сары, они не давят, они находятся там, где они находятся. Нужно только смириться, соответственно, нужно перестать быть вот этим распухшим эгоцентричным творением, существом, которое не готово быть рабыней Сары. И сказал ей ангел Господа: «Умножаю, умножу потомство твое». Ангел дает Агаре пророчество о том, что будет с арабским народом. «И оно неисчислимо будет от множества». Евреев мало, арабов целая куча. «И сказал я ангел Господа: вот ты беременный, родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо услышал Господь страдание твое». То есть, хотя страдание у Агари не было чрезмерно праведным, но тем не менее Бог услышал даже ее страдание. «И назовешь Ишмаэль, услышал Бог. И будет он», теперь посмотрите, что будущей матери говорит ангел, «и будет он дикарь-человек. Рука его на всех, и рука всех на него, и перед лицом всех братьев своих жить будет он». Дикарь – это тот, у кого мышление не поспевает за его чувствами. Тот, кто живет если мы до этого успеем добраться, тот, кто живет не в экзистенциальной психике, а мифологической. Будет он такой вот мифолог, декаль-человек, который будет в состоянии отрезать головы маленьким детям, когда толпой набросится на безоружных людей, как это произошло здесь. Множество людей, над их телами было совершено в эти дни глумления, и начинается у нас война, и эту войну, я надеюсь, государство Израиль проведет так, что Ишмаэль поймет, что есть какой-то предел. «И нарекла она имя Господу, говорившему с ней, ты Бог видящий, ибо сказала она, видел ли я хоть след за видевшим меня». Итак, Агарь понимает, что Бог он видящий, и поэтому назван колодец Бер-Лехайру. Этот колодец вошел в историю, и к нему будет приходить в дальнейшем, и Ишмаэль, и Ицхак будут к нему приходить. Он между Кадешем и Бередом. И родила Агарь Аврааму сына. И нарек Авраам имя сыну своему, которого родила Агарь, Ишмаэль. Авраам так его и назвал. И Авраам был 80 лет, когда он родил Ишмаэля. Итак, Авраам рождает. Обратите внимание, начинается, короче говоря, восстание Агарь против Сары. Неготовность принять ее в качестве госпожи. 21 глава Торы продолжает о рождении Ицхака. Итак, что происходит после этого? Авраам совершает обрезание, и тогда происходит чудо, и Сара в 90 лет рожает ребенка Ицхака, и, соответственно, Ицхак и Ишмаэль. Теперь у Авраама двое детей. Один от рабыни, который еще раз имел шанс быть продолжателем завета Авраама. И представьте, если бы... Так, пока Екатерина задает вопрос. Зачем нужна была именно Агарь, раз она была с такими плохими качествами? Почему нельзя было выбрать жену Аврааму хорошую женщину? Ответ, замечательный вопрос. Я на него на самом деле уже ответил. В том смысле, что Тора является книгой совершенно не российской и не дискриминирующей. Агарь была действительно базисно очень проблематична, потому что исходила из Египта. У египтян все качества искаженные. Но тогда, когда она, будучи принцессой в Египте, предпочла Божественный Завет, она прошла гиюр своего рода. И Авраам увидел в ней потенциал, глобальный духовный потенциал, больше, чем у кого бы то ни было другого. Больше, чем у любого из своих там каких-то других людей, которые за Авраамом шли. То есть обратите внимание, да, Тора говорит о том, что выходцы из Египта, имеется в виду не сегодняшний Египет, сегодня они не знаю кто, а вот тот Египет, который был хамитским, которого сегодня уже нет, который пропал. Представьте себе, Египет, великая держава пропала, Вавилон, великая держава пропала. Сегодня нет никого, кто бы относился к древним вавилонянам или к древним египтянам. То есть сегодня никто не скажет своему сыну, послушай, сын мой, ты должен там какие-то религиозные действия осуществлять, да или вообще не осуществлять, а просто иметь в виду, что мы с тобой из древних египтян происходим. Или никто не скажет, что мы с тобой из древних вавилонян происходим. Мы действительно единственный древний народ, который сохранился. И только по одной причине. Нам было что сохранять. Мы были людьми, у которых есть завет, которым было что сохранять. Все остальные народы, у которых нет завета, им нечего сохранять, они ассимилируются, пропадают, и их не остается. Итак, «И вспомнил Господь о Саре, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, и Сара забеременела и родила Аврааму сына в старости его к сроку, о котором говорил ему Бог». То есть сразу после того, как ангел возвестил об этом Саре. «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак, и обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день, как заповедовал ему Бог. Авраам же был 100 лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара, смех сделает мне Бог, всякий, кто услышит, посмеется надо мной». Ицхака назвали Ицхак в аспекте смеха, что вот всякий, кто услышит об этом, он рассмеется. «И сказал, кто сказал бы Аврааму, Сара стала кормить детей грудью, ибо в старости я родила сына. И выросло дитя, и было отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от груди». Не знаю, кстати говоря, почему, не знаю, почему надо делать большой пир именно в этот день. Наверное, некая благодарность Авраама, что... Да, есть мидраш. Есть мидраш, что Авраам не сделал Богу пир, когда Ицхак родился, из-за этого дурное побуждение начало усложнять ему испытания, в частности, принесение в жертву своего сына. Возможно, здесь Авраам таки да, сделал, когда... Но это не совсем наша тема сегодня. Итак, Авраам отнимает, Сара отнимает сына от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Так что происходит? Старший сын Авраама, которому было 13 лет, на 12 лет он был старше Ицхака, получается, да, насмехается. Что такое насмешка? Насмешка является своего рода демонстрацией мнения о том, что я превосхожу тебя. Если я над тобой насмехаюсь, значит, я тебя превосхожу. Ишмаэль, пращур арабов, начинает насмехаться, считая, что он превосходит Ицхака. Еще раз, опять тот же самый спор, о котором мы говорили в книге Зоар. Что является, кто является господином, а кто рабом, кто рабыня, кто госпожа. И сказала она Аврааму, выгони эту рабыню сына ее, ибо не будет наследовать сын рабыни этой, сына моим с Ицхаком. Итак, Сара дает сразу же единственное возможное решение установление мира с арабами. Это депортация, это изгнание, это полное отсоединение и только то, что Рав Мейр Кавана, пока его в Кнессет не пускали. Он утверждал, что с арабами никакого мира быть не может, только исключительно депортация и изгнание из этой земли, чтобы вместе мы здесь не проживали. Так говорит Тора. Еще раз прочту, если будут злопыхатели здесь нашу лекцию слушать, пожалуйста. «И сказала она Аврааму, выгони эту рабыню сына ее, ибо не будет наследовать сын рабыни этой сына моим с Ицхаком». Так сказала Сара. Возникает вопрос, воззрение Бога какое. «И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его. И сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока». Только Аврааму было тяжело. Главным качеством Авраама было милосердие изгнать своего сына, который все-таки тогда еще имел шанс на исправление. Думал Авраам, а вдруг он поживет среди нас и увидит все-таки наше величие духовное, и он будет другим, он станет с нами одним народом. А Ишмаэль обладал, соответственно, потенциалом захлестнуть весь древний мир. Представляете, если бы Ишмаэль действительно исправился, то сегодня бы вместо мечети во всем мире стояли бы синагоги. Ишмаэль бы... И задача, которую еврейский народ в этот мир принес. Ишмаэль ее бы распространил на востоке, а Исав, если бы он не был нечестивцем, распространил бы на западе. Весь мир сегодня бы был синагогами застроен. Для чего Всевышний, собственно, и создал Тору, чтобы это было учением для всех народов, для всего человечества, а не только для одного маленького преследуемого народа. И сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется род тебе. Всевышний говорит Аврааму, что надо послушать Сару. Нету у Ишмаэля, решает Всевышний, шанса на раскаяние, на исправление, на изменение себя. Нету у него шанса. Только депортация, только изгнание, только разделение, чтобы не было никакой связи. Он будет убийцей, он дикарь-человек, ничего из него не выйдет, говорит Всевышний. Но и сын рабыни, народ произведу я от него, потому что он потомок твой. Говорит Всевышний, я позабочусь о нем. Как позабочусь? Дам нефть, говорит Всевышний. Дам им нефть, они будут с этой нефтью жить, будут покупать себе дорогие машины, шейхи всякие. И все у них будет нормально. Я позабочусь. Евреям нефть не дам, говорит Всевышний, потому что они должны своим умом и своим упованием на меня чего-то добиться. Евреям, я, говорит Всевышний, даже дождь не дам автоматически. Если будет соблюдать заповеди, то дам дождь, если нет, то не дам. Арабам, говорит, позабочусь, не волнуйся. И никаких заслуг от них не потребуется, говорит Всевышний, позабочусь. И встал Авраам рано утром и взял хлеба и нефть воды. и дал Агаре, положив ей на плечи и ребенка, и отослал ее. Итак, Авраам, это одно из испытаний, тяжелых испытаний, которые были у Авраама, он отсылает Агарь, позаботившись о ней, дав ей воду, там, виски, я не знаю, все, что там Агаре нужно было на тот момент. И пошла она и заблудилась в пустыне Бершева. Обратите внимание, что происходит. Если когда Агарь сбежала раньше, то она оказалась в пустыне возле источника воды, на дорогу была дорога, хоть и в Египет ведущая, но все-таки была дорога. Здесь она пошла и заблудилась в пустыне Бершева. То есть, смотрите, в пустыне Бершева заблудиться достаточно сложно, потому что древние люди, они, в общем, видели, откуда солнце встает, откуда где оно садится, и запад, восток, как-то было достаточно элементарно. Пустыня малюсенькая, ее там за пару дней пройдет ребенок. То есть, это как бы это не пустыня Сахара, где, я не знаю, наверное, она большая, просто не в курсе, но, наверное, большая. Пустыня Бершева, она, в общем, малюсенькая, там заблудиться-то невозможно. Сегодня-то не заблудится, даже тот, кто не знает, с какой стороны встает солнце, где оно садится. Тем не менее, она заблудилась. И не стало воды в мехе, и бросила она ребенка под одним из кустов, и пошла и села вдали на расстояние выстрела из лука, ибо она сказала: «Пусть не увижу я смерти ребенка». Так, обратите внимание, тоже очень важный фактор, который здесь описывает нам Тор. Итак, действительно, мать несчастная, ее ребенок умирает от жажды, и она сама тоже умирает. Что она делает? Какое она принимает решение, как поступить в такой ситуации? Она бросает ребенка и уходит далеко, чтобы не видеть его смерти. Как вы думаете, еврейская мать в такой ситуации как бы поступила? Если, предположим, действительно, ну вот, смерть наступает, она бы бросила ребенка и ушла бы, чтобы не видеть его смерти, или она бы держала этого ребенка на руках до его смерти, чтобы ребенок умер на руках своей матери, а не был бы еще брошенным в этот момент. Вот тут уже начинается, видите, вот уже наступает полный уже бред. Вот уже ишмаэльство в ней пробудилось. Нет в ней еврейского сердца, нет в ней способности ни на какой божественный завет. Просто дикарь-человек. Будет она дикарь-человек, имевшая потенциал. Был момент, когда она реализовала этот потенциал, и Авраам увидел это. И, наконец, дикарь-человек. И она села подаль и подняла голос свой и заплакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий воззвал с неба к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь?» И так ангел ее спасает, ее и ребенка. Иначе бы сегодня у нас не было этой лекции, мы жили бы без арабов, и не было бы у нас врага, который нас убивает. Убивает наших детей, женщин, стариков. «Не бойся, ибо услышал», ангел говорит Агаре, «не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится». Тут возникает вопрос, что значит «оттуда, где он находится». Понятно, что голос можно услышать исключительно оттуда, где он находится. К тому же Бог, допустим, мы можем там, слышим голос, мы оборачиваемся вокруг, не знаем, откуда он точно раздается, этот голос. Но Бог-то знает, откуда голос раздается. «Не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится». Обратите внимание, насколько мы должны внимательно читать вообще текст. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Что когда Бог захотел спасти Ишмаэля от смерти, от жажды, то на небесах произошел путч ангелов. Ангелы были категорически против. Все ангелы были категорически против спасения Ишмаэля. Они считали, что он должен умереть. И иск их был такой, суть их иска была следующая. Они говорили: зачем спасать этого дикаря, который причинит столько страданий твоему народу, твоему избранному народу в дальнейшем. Обращается к ним Всевышний, к ангелам и говорит: сегодня, в настоящий момент, когда он, соответственно, ему было 14 лет, 14-летний мальчик, он совершил зло или нет? Мне говорят: сейчас не совершил. Об этом сказано: ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. Сейчас он не совершил зла, сейчас он должен, он достоин спасения, сейчас не за что ему гибнуть. Вот. Ну а теперь государство Израиля, соответственно, организацию Хамас приведет к гибели. Этого хотят уже все, не хотят, а требуют все жизни, все граждане Израиля, от левых до правых, от религиозных до антирелигиозных и так далее. Они уже сейчас достали. Уже как бы перешли. Нам было понятно это и раньше, но это стало уже понятно тем, кто является антирелигиозным, что дальше так продолжаться не может. «Встань, подними отрока», — говорит ангел Агари. «Возьми его за руку», — говорит мать, — «ребенка своего не бросай», — говорит он. «Нельзя ребенка бросать в условиях жажды. Ибо я великим народом сделаю его», — многочисленным смыслом. «И открыл Бог глаза ее, и она увидела колодец воды». Обратите внимание, Бог, колодец воды был на том месте. «И Бог открыл ее глаза», — это означает, что глаза Агари после ее покидания оазиса шатра Торы Авраама, ее глаза уже перестали видеть в пустыне источник воды. Пустыня – это место, где жарко, где нет воды, соответственно, где нет Торы. Вода всегда означает Тору. Так Бог открыл ее глаза, и она видела колодец. То есть глаза ее потеряли способность видения. «И пошла она, и наполнила мех водой, и напоила отрока. И Бог был с отроком». То есть, как мы в качестве примера привели, что обеспечит нефтью в конце дней, так, чтобы у них нет было, и они могли существовать. И он вырос и поселился в пустыне. Какое место Ишмаэль избирает для жизни? Пустыню. И стал стрелком из лука. Что он делает? Грабитель и убийца. И он жил в пустыне Паран. И мать его взяла ему жену из земли египетской. На египтянке он женился, и все у него пропало. Все абсолютно у него пропало. И ничего у него не осталось. Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля, в своей книге приводит 124-й псалом царя Давида, где говорится: «Лулы Гашем шагаяла лану ломар на Исраэль, если бы не Бог, который был за нас, скажи, Израиль, если бы не Бог, шагаялану бекумалейну адам, если бы не Бог, который будет за нас, когда встанет против нас человек». Рав Хаим Виталь считает, что царь Давид на основании Кабалы Аризаля, что на основании того, что ему сказал его учитель Аризаль, Ария Кадош, что этот стих касается времени, когда Ишмаэль начнет преследовать еврейский народ. Обратите внимание, в Европе за последние, скажем, 1000 лет отношения между евреями и европейцам были очень тяжелыми, были погромы. Украина – чемпион по уничтожению еврейского народа. Несмотря на то, что мы против того, что происходит сейчас на Украине, но, тем не менее, факт остается фактом, что чемпионом по уничтожению евреев... То есть мы не за Украину, мы против войны. Чемпионом по уничтожению евреев является, несомненно, Украина. Больше, более антисемитской страны в нашей истории не было. В арабских странах, тем не менее, не было погромов, не было негатива к евреям, было, наоборот, хорошее очень отношение. Арабы предпочитали ходить к евреям на вопросы. Почему мы читаем эти отрывки? Яков задает вопрос, почему мы читаем эти отрывки о Гаре Шмуэле в первый день Рош ха-Шана. Ну, именно поэтому, что это появление на свет еврейского народа, это продолжение завета Авраама. У Авраама был завет, у него были ученики. Но в поколении Авраама были более великие люди, чем Авраама, в частности, Шем, сын Ноха, тот человек, который был царем Иерусалима. Только проблема была в том, что все они не обладали способностью родить таких детей, которые останутся верны завету. Потомки Авраама оказались верными завету. Это главное качество, за что был восхвален Авраам. Соответственно, Авраам бесплодный, поэтому нужно... И Рош ха-Шана – это Новый год, День суда и возможность перейти к следующему поколению, к следующей истории, к следующему витку истории. Говорит Рав Хаим Виталь, «Бахрита ямим, в конце дней, евреи окажутся в Гилгалут Ишмаэль, упомянутом в книге Зоар, которая называется Пер-Адам». То есть Ишмаэль называется дикарь человеческий. И царь Давид пророчествовал о последнем, самом тяжелом изгнании, изгнании Ишмаэля. не будет ни одного народа, который, продолжает Рав Хаим Виталь, не будет ни одного народа, который причинит больше зла евреям, чем Ишмаэль, и мы не будем знать, что делать, кроме упования на его великое имя, на то, что он спасет нас от их руки. То есть решения нет. Политического, военного решения нет, есть только некие временные полумеры, решения не существует. До прихода Машиаха. Когда придет Машиах, об этом мы чуть, скажем чуть позже. Об этом сказано «Азрейну бешем гашему сешамэм варэкс», ибо Всевышний создал землю только для еврейского народа, поэтому заканчивает Рав Хаим Виталь молитвой «Да спасет нас Всевышний вскоре в наши дни». А до тех пор «Ло нэда ма наасэ», говорит Рав Хаим Виталь. Мы не будем знать, что делать. Решения не будет, когда ты ведешь переговоры с... Точнее, даже не ведешь переговоры, а ведешь вместе с дикарем человеком, то не будет у тебя никакого решения. Говорят, что на арабском языке слово «мир» «рудна» имеет ментальное значение некого временного прекращения военных действий, поскольку ситуация к этому принудила. То есть для арабов состояние войны – это свойственное состояние, ну, как, я не знаю, вода течет вниз, как, не знаю, любые другие естественные процессы, то есть в них вложено стремление убивать, стремление уничтожать, как базисная человеческая программа была в них загружена, и, соответственно, любое понятие мира, оно для них только временное прекращение войны, поскольку как следует врезали, и теперь надо временно прекращать войну. Замучи договориться с ними за столько лет не смогли. Сектор Газа евреи вышли, отдали им, казалось бы, создавайте там себе землю, экономику там развиваете, не знаю, делайте что угодно, что они делают вместо этого, выстраивают, тратят миллионы долларов на то, чтобы построить подземные пещеры, чтобы оттуда совершать террористические акты, выходить на территорию Израиля, вместо того, чтобы построить там, решить вопрос нищеты. Короче говоря, ну, дикарь-человек, нет другого слова, просто дикарь-человек, те, кто могут убивать детей, дикарь-человек, нет другого, и не надо искать никакие другие определения, Тора дала лучшее из возможных. Теперь важный вопрос. Ислам. Зачем требуется ислам? С чего начинается ислам? Жил некий человек, пастух по профессии, которого звали Магомед, Мухаммад. И ему приснился сон, что Бог отказался от евреев и избрал арабов вместо евреев. И на основании этого он создал религию. Теперь, я вообще верю людям до тех пор, пока они не доказали обратного. И я верю, что был такой пастух, на самом деле, как физлицо. Его звали Магомед. Ему действительно приснился сон о том, что Бог отказался от евреев и избрал арабов. Во все это верю. Единственное, что у меня вызывает удивление и неготовность принять, это то, что на основании этого нужно религию создавать. Вот тут чуть-чуть слабовато. Дело в том, что если мы возьмем еврейскую религию, то она была основана на фундаментальных явлениях, египетских казнях перед глазами всего человечества и перед глазами всего народа, дарование Торы, а тут религия, основанная на исламе, в смысле, ислам основан на сне некого пастуха. Ну, его, конечно, пророком называют, но тем не менее профессионально пастух. И главный вопрос, а зачем это нужно? Как бы, что арабам без ислама не работалось? Ведь они же утверждали, что они являются, Ишмаэль старший сын Авраама, поэтому они с Богом через Авраама связаны. А ислам то же самое и говорит, что Ишмаэль старший сын, и он старший сын Авраама, и Бог Авраама избрал, и так далее. То есть ислам как бы ничего нового, ну там добавил какое-то количество текста арабского, да, но по сути идея та же самая. Возникает вопрос, зачем? Почему нужен ислам? Почему без ислама? Вот все то же самое. Можно говорить, что Ишмаэль старший сын Авраама, и он более там достойный, чем Ицхак. И он является первенцем и наследником завета Авраама. Объяснение крайне простое. Рабы так и говорили до тех пор, пока говорить уже стало тяжело. А именно, у евреев история, цивилизация, духовная цивилизация. Евреи выходят из Египта. Выходят сначала в Египет, отправляются. Арабы живут там в пустыне, пасут скот. Евреи выходят из Египта, арабы пасут скот. Евреи получают Тору на горе Синай, записывают ее, арабы пасут скот. Евреи строят первый храм, арабы пасут скот. У евреев храм за их грехи разрушается, арабы пасут скот. Евреи исходят из вавилонского изгнания, приходят в землю Израиля, строят второй храм, арабы пасут скот. Евреев храм разрушается, они пишут Мишну, пишут Талмуд, арабы пасут скот. И на каком-то этапе они были вынуждены признать, что все-таки Бог избрал евреев, а не арабов. Продолжать говорить, что Ишмаэль, пасущий скот, его потомки, они являются духовными наследниками Авраама, как у евреев Талмуд написан, они писать не умеют. Ну, в общем, это не работало. И тогда они были вынуждены начать реванш и сказать: вы знаете, мы таки упустили свой шанс. Действительно, Ишмаэль там чуть-чуть, его потомки накосячили. И поэтому все-таки, да, Бог был с евреями. Но теперь евреи, храм их разрушен, евреи изгнаны. И теперь мы сделаем снова новый виток спора, кто господин, а кто является рабом. И поэтому Магомету приснилось, что Бог отказался от евреев и избрал арабов. А следствие из этого, что все евреи, которые были до сна Магомета, они святые. Поэтому арабы, в частности, сохраняют все наши гробницы и строят там свои мечети и прочее. И, соответственно, они говорят, что с этого момента и дальше, то есть со сна Магомета и дальше, теперь Бог снова избрал арабов. И так они продолжают дальше пасти скот, а евреи пишут Раши, у них первые комментаторы, евреи как бы во всем мире продвигаются во всех аспектах, арабы продолжают, в принципе, пасти скот. И, ну, Бог нефть дал, нефть и скот. Ну вот скот от самих, нефть от Бога. Иначе бы они просто умерли от нищеты, и никакой скот бы им тут не помог. Итак, ислам объясняется тем, что арабы признали, что ситуация у них очень печальная, что у евреев высочайшее духовное продвижение, а у них скотопас вовсю стоит, и больше ничего не происходит. Завершение арабо-израильского конфликта только одно – приход Машиаха. Кстати говоря, об этом также сказано в Коране, что мира до прихода Маджди, или как там по-арабски, Машиах Маджди, не будет. Война будет до конца, когда придет Машиах, и тогда выяснится, какая модель права, модель Торы, там что-то написано в Торе, это много чего написано, или модель, соответственно, арабская, где мало чего написано, просто читайте Коран, видишь там. Без обид, но ничего не написано. Вот. В этом суть. Когда придет Машиах, то арабы будут долго просить прощения за свое дикарство. Они сами снесут свои мечети с храмовой горы, скажут: ошиблись. И все на этом закончится. До того времени, к сожалению, решения не будет. До того времени будет война, и да благословит Всевышний наших детей, которые находятся сейчас на границе с Азой, на границе на севере, на всех остальных границах, которые защищают нас, и да спасет их Всевышний от бешеного врага. Это то, что я хотел рассказать сегодня о... Так, есть были какие-то еще вопросы появились. Я его поблагодарила за урок. Яков пишет: «Ам Исраэль Хай». Да, «Ам Исраэль Хай», еврейский народ будет жить, а дикари, они дикарями и останутся. Так, может быть, давайте подведем короткий итог. Взгляд Торы на корень арабо-израильского конфликта. Мы этот урок дали на третий день после страшной резни, которая не была с катастрофой европейского еврейства, когда бешеные дикари из Азы прорвались. Почему они прорвались? Понятно, что тут будет расследование, как могло оказаться, что этот забор, который стоит миллиарды, его пробили во многих местах, и на протяжении дня армия не могла прорваться. Как это могло быть, я не могу понять. Все не могут понять. Все задают этот вопрос, но сейчас точнее даже не задают, а упоминают о том, что этот вопрос будет серьезно подниматься дальше. Это проблема дефолта намного больше, чем война судного дня, когда такого быть не может. Итак, евреи, рабы, двоюродные братья, Агарь, будучи дочерью египетского фараона, обладала потенциалом родить ребенка, который да-таки будет достоин продолжения завета Авраама. Не получается, с самой мамашей Агарью происходит проблема, она уже, зачав ребенка, она уже не готова стать матерью. Стать рабыней Сары, и в результате рождается Ишмаэль, который начинает многовековое выяснение, кто является господином, а кто является рабом. И да, утешит Всевышний тех людей, которые потеряли своих близких, более 1000 евреев было убито, и да утешит Всевышний всех их родственников и близких, и даст Всевышнее благословение нашим детям, чтобы они сейчас, вы знаете, отомстили. В принципе, обычно израильская армия не мстит, а защищает. Но в данном случае и отомстить за кровь невинно убитых будет верно. Могу вам в завершение показать еще раз, кто пришел позже. Фотографию моего сына, который сейчас служит в спецназе, очень-очень спецназе, старший сержант спецназа на ливанской границе в красных вот этих туфельках Цанханим, военно-воздушных сил, у которого особая миссия, поэтому лицо свое показать он не разрешил во время нигде. Лицо показать пока он не разрешил, соответственно, от этой... Их временная машина пока не на границе, а потом они высаживаются либо с кораблей, либо с вертолетов в Ливан. Да благословит Всевышний их часть и всех остальных наших солдат, которые нас защищают. Шалом, и дай Бог удостоимся мы прихода Машиаха, чтобы это чудовищное испытание у нас закончилось. Об этом сказал пророк Йешаяху, что земля наша горит пламенем, и враги уничтожают ее. Нам кажется, что мы в целом нормально живем, что особо у нас нет никакого греха. Мы так в целом нормально, только враги нас убивают, а так в целом у нас все нормально. Каждый ведь о себе считает, что у него, ему мусар учить не нужно, что у него все... Так, в целом нормально, если бы немножко денег еще дал Бог, то было бы хорошо. Так, дай денег, а советов давать не нужно. Вот. Так вот, проблема у нас очень серьезная, и то, что происходит у нас на глазах, об этом свидетельствует. Спасибо за внимание, и на следующей неделе мы вернемся к нашей теме, о которой мы говорили, это сотворение мира. Это очень важная тема с точки зрения... С точки зрения мусара, а именно понятие, как Всевышний создал мир, по каким критериям, по каким правилам, чтобы не оказалось, что человек здесь проживает в этом мире много-много лет и не услышал хотя бы о том, по каким правилам Бог мир создал. Спасибо за внимание и дай Бог, чтобы Всевышний дал нам спасение от этих безумных врагов и благословил нас за наши заслуги. До свидания, всего хорошего.